Вот. И когда с любовью шутка произносится, она может поддержать унывающего, придать ему силы в борьбе. Вот. И это очень часто употреблялось святыми отцами. Но я повторяю, дух-то любви, а там дух гордыни. И они никогда не были острословыми смехотворцами в том смысле, как, например, там Хазанов или там какой-нибудь там аналогичный товарищ.
Да, Жванецкий.
Например.
Да. Вот коренное отличие, вот вы как это вы обозначили. То есть вот оно.
Как бы вот дух, который движет шутником. Тем и тем. И, вот.
Понял.
Вот у святых отцов встречаешь такое вот выражение. Старайтесь как бы преобразовывать, обращать лукавые помыслы в добрые. А как это сделать? Что лукавый помысел? Ну, как бы невольно, да, или он застрял, вот уже прилог там или что, или сосложение чуть ли там. Вот. А говорит, вот преобразуй его в добрые. А как? Механизм.
Да, механизм простейший.
Технологии.
Вот. Но, как правило, у нас нехороший помысл приходит про другого человека. Вот опаздывает, он меня не уважает, видимо. Вот так вот я его 10 минут жду, и он меня заставляет ждать. Он просто презирает меня, сколько можно ждать. Вот я еще минуту подожду, уйду и ухожу. С раздражением, с гневом. И потом я этому человеку высказываю в гневе. Ах ты такой сякой, ты как ко мне относишься? Я... Оказывается, у того человека умерла мама. И он был в таком шоке, что он забыл все. И он бегал по врачам, собирал справки о смерти и прочее, прочее. Очень часто мы думаем плохо о человеке. А когда узнаем обстоятельства, оказывается, все было совершенно по-другому. Мы ему приписываем, априорно приписываем что-то плохое. Так вот, нас отцы учат оправдать и сказать, а вдруг он заболел, а вдруг он себя плохо чувствует, а вдруг ему позвонили срочно с работы и попросили выйти, хотя у него выходной был день, а вот так позвонили из клиники, сказали, доктор, ваш больной, у него поднялась температура 38. И доктор бросил все и помчался к своему оперированному им больному. И не пришел на эту встречу. И так далее. Таких случаев миллионы. И у меня у самого бывало неоднократно, когда я думаю, вот он сделал по такой-то причине. А когда поговорю с человеком, оказывалась причина совершенно другая. То есть одно и то же действие, а побудительные причины разные. Но мы склонны, люди, по грехам своим приписывать худшее. Так вот, нам лучше ошибиться в добрую сторону, чем ошибиться в злую сторону. Иначе мы привыкаем только не доверять, не любить. Хотя я не говорю, всем надо доверять. Надо быть очень осторожным. Мир лукав сейчас. И нужно быть очень осторожным. И все-таки, если ты знаешь хорошо человека многие годы, и знаешь, что в целом у него доброе направление души, в целом вот его направление к Богу, а не, сказать, это не разбойник, не какой-то там страшный человек, предатель, негодяй, вот, то все-таки стараться дурную мысль отогнать и принять на место нее, ее, вернее, заместить доброй мыслью какой-то, оправдать этого человека. Вот о чем говорил и Паисий Святогорец, старец вот 90-х годов.
кстати, о Загумине. Я вот недавно смотрел одну статью в интернете, и я не помню там точно содержание, но мне название запомнилось точно. Вот, значит, самый главный враг православной женщины – другая православная женщина. Вот автор статьи прав, нет?
Но в жизни это оправдывается довольно часто. Но причина-то в чем? В том, что православные-то эти женщины только по названию. А я говорю, поскрести их под этой православностью, ничего близко нет православного. Никакого мировоззрения православного. Никакого понимания, с чем нужно бороться, какие грехи в себе уничтожать. И вообще понятия, что надо бороться со своими грехами, нет. И, к сожалению, многие духовники, ну, не духовники, а именно священники, не уделяют этому достаточно внимания и не говорят о необходимости постоянной борьбы с грехом в самом себе. Такие общие проповеди о любви, о каком-то там, не знаю, взаимопрощении. А как этого достигнуть, если не менять себя, не бороться с грехом, не видеть в себе грехов? Это нереально достигнуть. Так можно всю жизнь считать себя православным, всю жизнь ненавидеть свою соседку, с которой вместе ходишь в один и тот же храм, и даже не здороваться с ней.
Грех тщеславия. Вот как его искоренять? Какими приемами? Тщеславный помысл, тщеславный, как бы поиск похвалы себе где-то там. Вот.
Ну, очень просто. Отцы все об этом писали. Ничего не приписывать себе. Ах, как я это здорово сделал. Говорит тебе помысл. И ты готов этот помысл принять, сосложиться с ним. А действительно, я хорошо сделал. Какой я молодец. Ай да я. А ты замени этот помысл тут же, ответь ему. Это называется духовная брань, война. На удар ответь ударом. Вот он тебя ударил. Что ты должен ему в ответ сказать, этому помыслу? Скажи, да, дорогой мой, если бы Господь отнял бы от меня руку свою, и я бы сейчас лежал больной на больничной койке, и утку сестра из-под меня бы вытаскивала, я ничего бы не смог бы делать. Это только чуть-чуть Господь бы руку от меня отнял. А если бы Он не дал мне этих творческих способностей или умственных каких-то, благодаря которым я сделал это доброе дело какое-то, если бы я родился просто олигофреном или дауном, что бы я смог сделать? Да ничего. Кто мне дал ум? Кто мне дал творческие способности? Все от Бога. Ничего нельзя, повторяю, приписывать самому себе. Надо тут же отправлять все это Господь. А я только согласился выполнить это и сделал то, что должен и обязан был сделать. Что Господь говорит, вы должны делать добрые дела, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославили Отца Небесного. Не вас, а Отца Небесного. То есть мы обязаны делать добрые дела. То есть когда я сделал все, что мне было, как сказать, дано Богом, я должен сказать, я раб негодный. И выполнил не более того, что мне было поручено. Не более.
Неключимый.
Да, но это по-славянски, неключимый.
Вопрос милостыни. Милостыня. Вот, казалось бы, простое действие. Сидит человек, не совсем трезвый порой, ну, вот, на церковной паперти, весь обтрепанный, ну, бомжик там или кто. Вот. Вероятность 90%, что он потратит на выпивку, например. Вот. Но, тем не менее, жалость к нему, церковные нормы, которые вот, как бы, стреляют. И вот даешь ему денежку и говоришь, только на еду. ты понял, только на еду. Да, я голодный, я жрать хочу, туда-сюда. Вот даешь ему там эти 15 рублей. Вот, и то думаешь про себя. Ну, по крайней мере, я ему сказал. Иначе, если он потратит на выпивку, по крайней мере, он нарушит мое, как бы, это самое. Вот. И, а потом читаешь вот книги, там, говорит, тут милостыня за усопших, она очень важна. И вот, казалось бы, такой вот, казалось бы, ерундовый шаг. Вот дай вот деньги человеку, ну, копеечку человеку, да, а Господь так вознаградит тебя или усопшего твоего, кто вот у тебя умер. Вот, и даже порой не верится. Так просто, так легко. Вот. Расскажите об этом что-то. Вот значение милостыни в духовной жизни и живых, усопших.
Нет, ну это общеизвестный факт, и говорить об этом долго не нужно, потому что очень многим святым отцам было открыто от Бога, откровения были, что действительно милостыня вызволяет даже из ада души. Ну, я думаю, тех, которые хотя бы, ну, не в смертных грехах отошли из этого мира. Но мы же не можем абсолютно быть уверены, что я вот все успел исповедать и ничего не забыл, и, в общем, все у меня отлично, и все грехи я загладил покаянием и добрыми делами. Кто может быть уверен? Наверняка что-то могло остаться. А были же люди, которые не успели исповедоваться и умерли без исповеди, без причастия. И им помогает, конечно, милостыня. Об этом просто, ну, нечего говорить. Это общепризнанный факт церковный. Вот. Вопрос вот этот современный наш, да, проблема существует, потому что действительно бывает такой помятый бомж с синяком под глазами, да еще он пошатывается и не твердо стоит на ногах, да и попахивает от него спиртным. Вот тут, мне кажется, все-таки вот как-то надо ориентироваться на какое-то внутреннее, действительно, свое восприятие христианское. Вот если вот такое очень твердое ощущение того, что этот человек обязательно пропьет, и это ему пойдет только во зло, а я как бы потакаю этому злу, ну, он напьется, например, и забьет какого-то человека по пьянке. Ну, и я же этому способствовал, получается. И если у тебя вот есть такое очень четкое ощущение внутреннее, подсказка какая-то, ну, помолись, вот, Господи, вразуми, как мне поступить? И такая подсказка, не стоит. И вот у тебя вот не хочется давать. Вот тогда лучше не дать. Если ты сомневаешься, дать или не дать, дай немножко.
А потом проходишь так вот, и за своей спиной слышишь звон той монеты на асфальт, которую ты ему дал. Слишком мало дал, там, рубль дал. Если проходишь, я как-то, собственно, по дворе ухожу в Москве, дал рубль женщине, и 5 шагов прошел, слышу, так этот рубль на асфальт, бум, упал. Ну, что ты мне дал-то? Ты мне 10 дай, мол. Ну, я не мог дать 10 тогда.
Все понятно. Ну, во всяком случае, если не было уверенности, что этому человеку не надо давать, и ты дал, то Господь твой рубль примет как 10, если у тебя ее не было. Ну, конечно, очень хорошо помочь человеку, которому действительно реально нужна помощь. Это может кто-то из знакомых о ком-то рассказали. Если хочешь помочь своим усопшим родителям или даже за своих детей, которые живы, слава Богу, и просто хочется, ну, как-то им духовно помочь, вот, и ты за них, подавай, делай доброе дело, милостью, попросишь мысленно, Господи, прими эту жертвочку не как мою, а как от моего сына, предположим, или дочери, да? Господь примет эту жертву, но ты дашь человеку, которому реально твоя помощь нужна.
Можешь дать не деньгами, дать, допустим, хлебом дать.
Это может быть совершенно разная помощь. Это иногда просто нужна твоя помощь руками. Время твое нужно для этого уделить, просто часочек, помочь в чем-то человеку. И это будет твоя помощь. Это не обязательно деньги. Иногда это просто сочувствие. Нужно. Вот человеку, вы знаете, когда плохо на душе, иной раз очень большое облегчение, когда он найдет кому просто высказать. И он получает огромную помощь. И вот выслушать, один говорит, да мне некогда, другой, да что я буду слушать эту ерунду, мне это, так сказать, неинтересно. А третий говорит, да мне это интересно, да мне некогда. Но я вижу, что ему так плохо, что мне его жалко, и я хочу помочь ему. И вот он потратил час, выслушал эту историю какую-то скорбную. Тот ему рассказал: да, у тебя потяжелело на душе, но ты половину этой скорби взял на себя и облегчил тем самым душу ближнего. И это тоже помощь. И это тоже Господь примет, если это сделано именно с желанием помочь человеку облегчить его скорбь.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали очередную часть беседы с игуменом Ефремом Виноградовым Лакербае, известным православным писателем, долгие годы публиковавшим свои работы под псевдонимом Игумен Н. Вел беседу православный журналист Сергей Серюбин. Спасибо вас, Господи!
Помоги мне, Господи, забыть боль утрат и горечь оставлений. Я хочу всем сердцем возлюбить Бога паче, нежели творение. В этом мире призрачном, как сон, смертью завершается рождение, безвозвратность переходит в стон. Память жалит, давит сожаление, из глубинных недр небытия, из огня Содомского за утро ты извел незрячего меня. Дай же мне в печаль не окунуться, лгут похвал кривые зеркала. Блеск монет души не согревает, вянут наслаждения, как трава. Все смолкает, меркнет, исчезает, открывает нам небесный врач тайну вековую исцеления. Кто в душе своей затеплил плач, тот вкушает радость воскресенья. В сердце носит он лампады свет, что в ночи невзгод не угасает. Для того у жизни срока нет, кто в скорбях о вечности вздыхает. Всяка тварь подлунная томясь в воздыханиях чает обновление, воды отражая небеса, устремляют очи в мир нетления. Научи, молю тебя, мой Бог, вопреки земному угасанию, сквозь чужбины слезное стекло различать отчизны очертания.